Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплату услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы, как обычно, услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия. Затем в эфир выйдет авторская рубрика Людмилы Рябиченко «Территория семьи». Как всегда, автор размышляет об актуальных проблемах современной семьи. Во второй половине часа вы услышите продолжение рассказа Ирины Валентиновны Болдышевой, руководителя церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга, о паломнических поездках ее подопечных.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 35-е зачало, глава 9, с 39 стиха по 10. 9 стих. И сказал Иисус: «Нас вот пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчину, перелазит иноди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. На суд пришел я в мир сей, говорит Господь. Он пришел возвестить истину, чтобы открылись помышления сердец многих. Эту истину Господь раскрывает через образ чуда исцеления слепорожденного, который Он только что совершил, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Это относится к отдельным людям и к целым народам. Он свет во откровении языков. Люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, а слепота помрачила взор Израиля. Господь исцеляет духовно слепых людей, приходящих к Нему, чтобы вывести их из тьмы в чудный свой свет. Те же, кто обольщается своей собственной мудростью, отвергает божественные откровения, остаются во тьме неведения. Проповедь креста была безумием для тех, кто своей мудростью не познал Бога. Услышав это, фарисеи сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Они понимают, что народ сей невежда в вере, но они-то обладают познаниями, в которых нет им равных. Однако то, чем они хвалятся, оказывается их позором и гибелью. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха», — говорит им Христос. «Если бы они были слепы, с них был бы иной спрос. Но ныне времена неведения миновали». И хуже всего — сознательное отвержение света. Если бы они сознавали свою слепоту, то приняли бы Христа как своего поводыря и не имели бы на себе греха. Но как они говорят, что видят, то грех остается на них. Они обладают знаниями, они научены закону и думают, что видят путь лучше, чем сам Господь, потому грех остается на них. Но как опасна может быть слепота слепых вождей, воображающих, что они видят. Мы слышим, как фарисеи всех времен говорят: «Мы видим». Больше надежды на спасение для мытарей и блудниц, чем для таковых. Фарисеи утверждали, что они пастыри церкви, а Христос — пришелец со стороны, и потому народ с ними против Него. Господь показывает, кто суть истинные пастыри, а кто лжепастыри, предлагая им испытать себя. Он подчеркивает весомость и непреклонность того, что Он говорит. «Аминь, аминь, глаголю вам». Он утверждает, что мы живем среди воров и разбойников. Вор и разбойник — это тот, кто не входит дверью во двор овчий, потому что не имеет законных оснований для этого, но перелазит Индия в другом месте. Как усердны враги церкви в осуществлении своих коварных замыслов! Глядя на них, мы должны бы устыдиться своей расслабленности и трусости в служении Богу. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Есть немало таких, кто не воры и разбойники, а наемники, те, кто не брежет в исполнении своего долга. Из-за этого небрежения Христово стадо терпит великий урон. Наемник тот, кому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, потому что на самом деле он не родит о овцах. Недобрые пастыри человечества, сами воры и разбойники и волки, но и в церкви есть недобрые пастыри, с недобрыми принципами жизни и недобрым пастырством. Что заставляет тех, кому верено попечение о душах, предавать это доверие во времена испытаний в мирное время, не слишком обременять себя заботой о нем, а то, что они наемники и не брегут о овцах. Благо мира сего для них большее благо, чем то, что предлагает Христос. Овцы Христовы недороги им, и они не заботятся о их душах, они ищут своего, а не Христова. Что удивительного в том, что они бегут, когда приходит волк. Те, кто заботится о своей безопасности больше, чем об исполнении своего служения, становятся легкой добычей сатанинских искушений, и как ужасны последствия этого. Волк расхищает овец и разгоняет их, и все стадо в смятении. Вся история церкви от первых гонений ересей до нашего века и до явления Антихриста свидетельствует этому. Вор, как и волк, приходит украсть, убить и погубить. Тех, кого они воруют у Христа, они убивают духовно. Обманщики душ, убийцы душ, и наемники все такие же. Но Христос, пастырь добрый, пришел, чтобы дать жизнь овцам, чтобы вдохнуть в нас полумертвых от грехов жизнь, чтобы мы имели ее в полноте, больше, чем мы способны просить или помыслить с избытком. Он пришел дать нам больше и лучше, чем жизнь, вечную жизнь, и потому пастырь добрый душу свою, жизнь свою полагает за овцы, чтобы дать им свою жизнь. Церковь Божия — словесное стадо, каждая Христова овца куплена для него дорогою ценою, и мы должны быть готовы души свои положить за него. Христос знает своих овец, Он знает, кто его овцы, а кто нет. Он знает своих овец, несмотря на все их многие немощи, и знает козлищ и волков, несмотря на то, что они часто в благообразной овечьей шкуре. Он знает своих, и его овцы знают его. Те, кто Христовы, знают его голос и идут за ним, но они никогда не пойдут за чужим. Они бегут от него, потому что не узнают голоса чужого. Те, кто подлинно Христовы овцы, будут следовать своему пастырю внимательным оком веры и будут очень осторожными к приближению чужих. Христос зовет своих овец по имени и ведет их зеленым пастбищем, к райскому цветению жизни. Пастырь добрый питает своих овец словом истины, таинствами, благодатью, любовью. «Я есмь дверь», — говорит Христос, — «кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Христос — единственная дверь, которая дает возможность людям прийти к Богу. Он хранит вхождение и исхождение наши отныне и до века.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о семье. Мы говорим о ценностях нашей жизни. И это означает одно, что они по-прежнему наполняют нашу жизнь и являются тем, чего мы хотим, чего мы желаем, к чему мы стремимся и что мы с вами должны защитить. Совсем недавно православные христиане светло праздновали праздника, торжество торжеств, Пасху Христову. В это время в далекой Норвегии, еще более далеком Бергене, о котором, наверное, мало кто сейчас думает, но это почти столица Норвегии, происходили события, которые связаны и с нашими праздниками, и с нашей жизнью, и с нашей реальностью. Берген, конечно, маленький городок, это всего 265 тысяч человек, по данным на 2012 год, но он имеет университет, порт, нефтяную промышленность,
86-м году был местом проведения конкурса Евровидения, а в 2000 году даже был провозглашен культурной столицей Европы. И мы с вами сегодня говорим о нем, потому что в событиях, которые происходят в этом далеком городе, преломилась реальность жизни всего мира, как бы это высоко ни звучало. Норвегия – страна победивших либеральных ценностей, и люди там получили ту вожделенную свободу, которой так кичится Запад. Общественная жизнь в Бергене кипит, проходят некие праздники, которые собирают, ну, не очень большое количество народа, но становятся каким-то таким символом для объединения населения этого города, ну, как, впрочем, и Норвегия. Ну, например, семейный день, когда население города собирается вместе с детьми на какие-то реконструкции, там учатся изготавливать кремниевые ножи, топоры, рисовать наскальные рисунки, стрелять из лука. Или, например, 26 апреля бергенцы у синего камня на центральной площади пели песню «Дети радуги», песню 60-х, любимую всеми норвежцами, ту самую песню, которую ненавидел по собственному изречению норвежский стрелок, норвежский убийца Брейвик. И это было совместное действие в знак протеста против действий убийцы Брейвика. И в Бергене есть свои традиции. На Рождество в нем все строят приничный городок и активно защищают эту традицию. Вот в 2009 году какой-то хулиган посмел разрушить этот городок, который все дети строили, каждый приносил свой пряничный домик, все вместе соединяли, подсвечивали, украшали. И это было такое действие, объединяющее взрослых и детей на Рождество. Кто-то разрушил, повторяя, этот городок, и группа бизнесменов назначила награду в 100 тысяч норвежских крон за поимку разрушителя. Сила общественного воздействие было столь велика, что виновник написал письмо с извинениями и обещал в качестве компенсации ущерба на протяжении 3 лет ежемесячно выплачивать пожертвования местному филиалу благотворительной организации, помогающей сиротам. Ну, как бы даже и ничего, и как бы даже замечательно, и как бы даже можно хвалить такие намерения создавать ценности и хранить их. Если бы не обстоятельства, которые это сопровождают. Пряничные домики, которые строили маленькие дети, которые соединяли их вместе в городок, были не только повторением культовых зданий, как мы называем, то есть церквей Бергена, каких-то фантастических зданий, но там были и радужные домики. Радужный домик с радужным флагом и с картинкой, на которой изображены два обнимающихся мужчины. Как замечательно, что мы все такие толерантные, что мы такие все принимающие разнообразие каждого, написала в своем блоге одна из местных жительниц. Вот либеральные идеалы делают людей нечувствительными к тому, что происходит с ними. В День всех влюбленных 14 февраля в Норвегии граждане проводят акцию в защиту ЛГБТ. Для тех, кто не знает, ЛГБТ – это аббревиатура, которую придумали для себя извращенцы. Она означает лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы. И девиз этой акции, что мы делаем, когда людям запрещено показывать свою любовь, мы даем им нашу. В 2009 году Норвегия стала 6-й страной в мире, где были легализованы однополые браки. Садомиты всего мира имеют свои опознавательные знаки, свои символы. И они, никого не спрашивая, узурпировали радугу, ту самую, которая дана была всему человечеству как знак прощения после всемирного потопа и знак того, что всемирного потопа не будет, что мир сохранится. А вот 4 мая, накануне нашей Пасхи, в 2013 году, помещение местного отделения международной амнистии в Бергене проходила акция по собственноручному изготовлению всеми желающими футболок для «Радужной недели». «Радужная неделя» по странному стечению обстоятельств началась в Норвегии 5 мая. 5 мая мы с вами праздновали Светлое Воскресение Христово. 11 мая активисты запланировали гей-парад в Бергене. И это тоже всеобщее дело, которое объединяет общественность. Никто ничего не смущается, готовит плакаты с радужной символикой и активно привлекают детей. В прошлом году в Дербинском ежегодном гей-параде, мне даже страшно произносить такие слова, ежегодный гей-парад, традиционный, да, это тоже традиция, вместе со своими родителями, активистами ЛГБТ, или, скажем, извращенцами, впервые участвовали маленькие дети, которые радостно махали радужными флажками из кузова грузовика, оформленного плакатами, пропагандирующими гомосексуальные ценности. И вот, конечно, когда дети вместе со взрослыми выступают за однополые браки, ничего страшного никто не видит в том, что дети строят радужные домики. И 5 же мая в Бергене стартовала радужная неделя, которая открылась торжественным богослужением для извращенцев церкви святого Иоанна. Помешать проведению этого мероприятия попытался бывший пастор Пер Кернер, человек, который местные СМИ, иначе как известный гомофоб и по совместительству противник абортов, не называют. Пастора Кернера 20 лет назад за борьбу с абортами изгнали из норвежской церкви. Но он себя не считает изгнанником и по-прежнему служит Богу так, как он считает нужным. Двор церкви святого Иоанна был украшен радужными флагами. Службу проводила женщина-священник Анна Бекстрем-Ховда. Радужный флаг был торжественно внесен ею со служкой вместе с помощником в храм, где был вывешен на кафедре проповедника. Вначале организаторы рассказали о ситуации с правами извращенцев в России и на Украине. Почему Россия-то на Бергене, даже непонятно, правда ведь? А затем подчеркнули, что акцент на ситуации в России будет делаться на протяжении всей радужной недели и всего гей-парада в Бергене. А далее началось богослужение. И в это время Пер Кернер, который сидел среди прихожан, снял пальто, под которым была желтая жилетка с отражателями и надписями «Бог поругаем не бывает», и мужчину и женщину сотворил их. И под пение псалма Кернер с Библией в руках дошел до алтаря и стал на колени. Ну, дальше все было, как, наверное, мы с вами и ожидали бы. Священница, берем это слово в кавычки, с подмастерьем, сначала отвели его к скамейкам, а когда он повторно пытался пройти к алтарю, уже другие помощники из числа так называемых прихожан, ну, то есть извращенцев, группа извращенцев, которые там находились, взяли пастора, ну, просто буквально под мышки, вынесли за дверь и выбросили. А после службы все участники отправились есть пирожные в маленькой комнате в церкви. Перу Кернеру 73 года, но его почтенный возраст не мешает ему отстаивать свои позиции. В 2009 году он сорвал аналогичную радужную церковную службу в Бергене также. И он стоит в своей истине во что бы то ни стало, несмотря ни на что. Он верен ценностям своей веры, пытается их защищать тогда, даже когда молчат его собратья. Хотя, правда, ради нужно уточнить, что епископ Бергена Хальвар Нортхаут также причисляет себя гомофобом, он так и сказал. Он сам себя просто обозначил таким словом, которое для нас придумали извращенцы. И уже после событий он покритиковал священницу Анну Бекстрем-Ховда за то, что, внеся в храм радужный флаг, она нарушила святость церковного здания и создала повод для раздора среди прихожан. Ну, потому что можно же было нести флаг также, ну, допустим, железнодорожников, мореплавателей и любой иной флаг, если группа граждан захотела бы его привнести, тем самым уничтожить сакральность места. Но хотя бы такой довод был высказан в осуждении произошедшего. Но ведь кто-то же рукоположил в священнический сан женщину Анну, не только ее одну. Кто-то ведь благословил садомитские мессы. Кто-то приравнял однополое сожительство к нормальному естественному браку. Кто-то ведь это делает. Кто-то имеет власть это делать. Кто-то имеет власть это разрешать. Но хочу вам сказать, что природа человека везде одинакова. Он везде тянется к святости. И поэтому я с огромной радостью прочитала в комментариях жителей Бергена о том, что они не согласны и с назначением женщины на пост священника церкви, и с тем, что происходило в этой церкви. Или, скажем точнее, не все согласны. Есть те, которые так же, как Пер Берген, не хотят находиться в таком месте. И в комментариях к этому скандалу на одном из бергенских сайтов Один из бывших прихожан этой церкви написал о том, что с появлением женщины-священника он оставил церковь, в которую ходил, не в силах смириться с нововведением. Вот об этих людях никто не думает. Исходя из толерантных намерений впустить всех святая святых в своей жизни. Также я хотела бы сказать о следующем. Пасха в Норвегии – это не то, что в России. Это прежде всего время пасхальных каникул, которые насыщены рок-концертом, распитием алкоголя, просмотром последних новинок кино, ездой на горных лыжах. И все это украшено к месту, не к месту, фигурками зайцев и цыплят. Рекламные цыплята, поздравляя норвежцев с Пасхой, рекламируют куриный фарш. Другая афиша гласит «Криминальная Пасха». И ряд пасхальных книг имеет в своей основе сюжет о пасхальном преступлении. Такие словосочетания нормальное сознание не вмещает. Значит, что-то происходит с сознанием людей в Бергене, Норвегии, в каких-то иных местах, которые не видят ничего страшного в словосочетаниях «пасхальное преступление» или «криминальная Пасха». По странной логике, в Норвегии Пасха считается самым подходящим временем для чтения детективов и просмотра детективных фильмов. С 1923 года здесь на Пасху в свет выходит традиционный детектив, а молочная компания Тене каждый год печатает на своих пакетах детективы к пасхальному завтраку. Где-то около 25 миллионов пакетов. В день Пасхи норвежское телевидение обязательно покажет хоть один детектив. Вот такие извращенные смыслы наполняют жизнь людей в странах, победивших либеральных ценностей. В стране либеральных идеалов Норвегии большой размах имеет феминистское движение, и мы можем говорить о том, что феминистки очень активны, правда, немногочисленные. Группы, которые собираются на свои собрания, могут состоять из 6-8 человек, и потом они гордо заявляют о том, что состоялся форум, вмещавший 13 человек, состоялось заседание, вмещавшее 6 человек. Ну, если страна маленькая, то, безусловно, определенные пропорции события представляются именно таким образом. Ну, несмотря на то, что феминистки, следуя извращенным смыслам, придумывают какие-то свои извращенные праздники, в частности, феминистки Бергена придумали праздник под названием «Женская историческая ночь», который уже продвигается по миру, к Бергену присоединяются и другие города. И смысл этого праздника заключается в следующем. Повсюду памятники только мужчинам. Нужно нам ставить памятники женщинам, великим женщинам, которые меняют историю, таким как Роза Люксембург, Александра Калантай, Леся Украинка, Мария Кюри, Агата Кристи, Йоко Оно. Ну, список можно продолжать, а список определенной направленности, вы сами понимаете. В этой акции есть лишь одно здравое зерно. Феминистки потребовали закрыть стриптиз-клубы. В одну из ночей устроили в Бергене пикет, и в результате чего на некоторое время стриптиз-клубы города были закрыты, правда, потом открылись. Но самое главное, что основанием для протеста у них служит не то, что это безнравственно, а то, что при проведении стриптиза у участников, в зависимости от пола, мужчин и женщин, имеются разные финансовые льготы, разное налогообложение. Вот уравнять налогообложение участников этих безнравственных зрелищ и требовали феминистки. Но благодаря их деятельности мы узнали о том, что в Бергене существует уже такое явление, которое я даже не могу характеризовать. Я только произнесу слова, и сами все себе скажете. Это явление называется детский стриптиз. Можем ли мы удивляться тому, что Норвегия пришла к такому периоду, когда не видит ничего страшного в публичном растлении своих детей? Для того, чтобы к этому прийти, нужно просто отступиться от истины. Для каждого нормального человека яснее ясного, что такое развитие страны, государства, общества – это тупик. Конечно, Запад не хотел того, что получил, он просто ни о чем не думал. Просто шел по пути облегчения тягот, по пути комфорта и удовольствия. Когда мы с вами жалеем извращенцев, когда мы их пытаемся впустить в свою жизнь, потому что, ну, жалко, все хорошие, а мы должны быть толерантны. Знаем ли мы, что когда сумеем спохватиться и попытаться отстоять свою территорию, они нас просто выбросят вон, подобно тому, как выбросили из Бергенской церкви старого норвежского священника. Мол, наши права, конечно, равны с вашими, но ваши не равны с нашими. И правила игры отныне задаем мы. Запад шел туда, где легче, где сытнее, где проще, и в результате пришел к тому, к чему пришел, к радужным богослужениям, детским гей-парадам и детскому стриптизу. И в честь этого прямо в церкви радостно есть пирожные. Это итог предначертанный в Писании, та самая мерзость запустения во всем. И она распространяется, и мы говорим с вами об этом, потому что в информационном обществе нет границ. Интернет позволяет каждому событию, случившись в одной точке мира, моментально распространиться по всему земному шару. Именно поэтому я вам сегодня хотела рассказать о том, что произошло в далеком от нас Бергене, далекой от нас Норвегии, стране, которая никакого отношения к нашей жизни, по идее, не имеет, но тем не менее она определяет развитие не только нашего мира, но и всего человечества. Она показывает, к чему мы можем прийти, отказавшись от наших ценностей. Мы можем потерять не только нашу веру, ценности нашей духовной жизни, мы можем потерять семью, потерять смысл нашей жизни, потерять себя. Переформатирование мира начинается с переформатирования души. Защищайте своих детей и любите своих детей. Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами радостью. У нас открылся сайт движения «Семья любых отечества». Он находится по адресу www.simlot.ru. Вы там можете узнать новости в сфере защиты семьи, прочитать статьи, заключения экспертов, скачать листовки, прослушать передачи «Территория семьи» радио «Радонеж». Ну и много другой полезной информации можете оттуда взять, поэтому обращайтесь, там есть также контакты для связи с нами. Давайте будем действовать вместе для того, чтобы защищать нашу семью и наших детей. У микрофона была автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, в одной из прошлых передач прозвучал рассказ Ирины Валентиновны Болдышевой, композитора, художественного руководителя церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Ирина Валентиновна рассказывала о паломничестве ее подопечных, детей из церковно-певческой школы во Святую Землю и на царские дни в Бишкек. Сегодня вы услышите продолжение рассказа об этом паломничестве.
Спасибо. Когда мы спели эту службу удивительную, было тоже у всех чувство, что здесь рядом святые мученики. И я тогда поняла, что благодать святого там, где есть человек, который истинно и подлинно чтит святого. Вот, владыка Феодосий,
где же хочет.
Да, владыка Феодосий так пламенно их любит. Столько раз он пережил их помощь, их защиту, и их заступление, и их близость, что, конечно, вот эта его горячая любовь к царственным мученикам, вообще к России, она делает чудеса. И после того, как мы закончили эту службу, это был первый рассвет, необыкновенно красиво, нас пригласили в трапезную для гостей, где было необыкновенно красиво все сервировано, все было в белых тонах. Я думаю, мне очень бы понравилось Елизавете Федоровне. Были белоснежные, обтянутые чехлами стулья, белоснежные скатерти, прекрасные салфетки. Как-то все было очень по-царски. И нас стали туда приглашать. И даже одна девочка из хора сказала: «Это что, для нас?» А они привыкли у меня к скромной жизни, паломнической, иногда спать на полу, иногда там есть, что придется. И владыка вот такой нам сделал подарок, он пришел с нами на эту трапезу и провел именно с хором. И была такая необыкновенная тишина, такое было осенение благодатью, несмотря на то, что огромная длинная ночная служба позади. Была такая светлая радость, нам было так хорошо всем вместе. Ничто так не объединяет, как благодать Божия. И что хотелось еще петь. И мы еще потом пели владыке из моих песен, которые он особенно любит. И совершенно не хотелось расходиться. Эта трапеза, не зря говорю, что трапеза – это продолжение литургии. Эта трапеза запомнилась не меньше, чем сама служба. Потому что как-то таинственно святые, не держу сказать, благодарили нас, но и изливали в наши сердца какое-то такое утешение, такое умиление, такую радость, такое счастье, что этот день остался совершенно незабываемым. А еще накануне был концерт в Бишкекской филармонии, посвященный царственным мученикам. Владыка пригласил очень многих, и певцов, и гусляров, и тех артистов, кого он узнал за годы своего игуменства в монастыре на Ганиной Яме, кто действительно любит царственных мучеников и Россию, и чье творчество согрето искренностью, теплотой, талантом. Получился совершенно замечательный концерт. В процессе этого концерта Юлия Башкирцева, Екатеринбурга приехавшая, которая и в Екатеринбурге вела подобные концерты, рассказывала о царственных мучениках. И в конце сам владыка очень важное слово сказал. Очень много было и киргизов в зале. Зал был переполненный. И, вы знаете, почти все слезы на глазах утирали, потому что когда святой приходит в душу, стучится в сердце, это величайшая радость. Совершенно начинается новая жизнь, когда святой приходит к нам. И для кого-то, конечно, царственные мученики уже стали дорогими и уже реально присутствующими в жизни. Для кого-то нет, для кого-то помогла эта служба, этот концерт. Но такой был дух объединения. И выходил мэр Бишкека, говорил слово необыкновенно прочувствованное, представительница авиакомпании, которая способствовала тому, что билеты сделали нам более дешевые, это все стало возможно для владыки. Было очень радостно видеть, насколько наше православие когда от всей души, со всеми, от всей любви, полноты и от всего сердца, и с приложением всех сил люди трудятся, насколько способно оно людей возвысить, объединить. Такая искренняя нота звучала в выступлениях всех этих представителей киргизского народа. С такой они говорили любовью, так они были тронуты тем, что они увидели, тем, что они услышали. У нас было 3 выхода в этом концерте. В основном мы пели мои песни на слова Сергея Бехтеева, Константина Романова, Алексея Хомякова и батюшки нашего замечательного отца Андрея Логвинова, чья поэзия всегда очень глубоко проникает в сердца и будет в человеке такие священные чувствования, будет самое, самое лучшее, самое высокое, что есть в человеке.
Господи, во имя Твое, 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 Господи,
следующий день, вечером, во второй, вернее, половине дня, владыка устроил продолжение царских дней. Это был концерт в парке на открытой площадке. Причем владыка обеспечил высочайшего уровня технику, микрофоны. И было так прекрасно придумано, что это в парке, и все люди могут слышать. Было поставлено очень много лавочек со спинками. И очень много киргизов слушало. Приезжала замечательная наша певица Ирина Леонова. Много участников. И киргизские были авторы-исполнители. И такой получился замечательный концерт. Он длился 4 часа. Он был на очень высоком эстетическом уровне. Он был достоин любой столичной филармонии. И так много душ согрелось этим концертом, люди сидели до самого конца. Был необыкновенный праздник, необыкновенный праздник. И когда приехали мы второй раз в декабре на Святую Екатерину, праздновалась годовщина епархии, то владыка тоже сумел строить настоящий праздник торжества православия, потому что помимо концерта филармонического и всеночной и божественной литургии, уже не ночной, а в обычное время происходивших, владыка сделал прием после всеночной, замечательный прием, на который он пригласил не только мэров всех городов Киргизии, но пригласил и всех послов всех стран, которые находятся, посольства которых находятся на территории Бишкека. Приехало несколько наших архиереев, мы имели счастье увидеть митрополита Викентия, с которым столько раз служили в Алапаевске архиерейскую службу. Это была очень большая радость. Привозились мощи великомученицы Екатерины, а мы ведь пели и на Синае божественной литургии. И все это тоже так обновилось в детских душах радостно. И вот на этом приеме тоже выступали разные, ну, все участники филармонического концерта, в том числе у нас был выход, несколько песнопений было спето, и гусляры наши замечательные. Владыка Викентий пригласил совершенно блистательный из Екатеринбургского военного округа оркестр медных духовых инструментов. И настолько широко сумел показать русскую культуру, что когда все эти послы по очереди вставали, и представители власти Киргизии, и говорили свое слово, чувствовалось, что как люди, а ведь душа христианка, мы знаем, они настолько все прониклись богатством, красотой русской культуры, красотой русского православия. Владыка сумел перед представителями всех этих разных народов показать православие в его прекрасной, священной, божественной и в то же время зримой земной красоте. Это настолько было великое сделано дело. Я была поражена, насколько живые, теплые интонации, потому что, конечно, послы всех этих государств, ну, мы можем только предположить, какую информацию они получают о православии, от кого они получают. Она может быть самая различная и далеко не соответствующая истине, да? А здесь они имели возможность вживую увидеть. Они видели глаза детей, по-настоящему верующих, да, которые от всего сердца пели, прославляли Господа, прославляли святых. И после этого, еще после литургии на следующий день Святой Екатерины, владыка устроил совершенно дивные народные гуляния на территории епархии. По разным сторонам собора и разные исполнители показывали свое искусство, гусляры играли на гуслях, какие-то выступали фольклорные ансамбли, мы пели, было очень много самоваров, и все-все приходили киргизы, любой человек мог угощаться, слушать, что ему нравится. Тут же играл и военный этот духовой оркестр. Это были удивительно радостные после молитвы. Всегда после молитвы большая радость. Приехал, наверное, не только весь русский Бишкек, но и из других городов. Очень много русских людей, очень много киргизов. И сила, объединяющая этих дней, очень сильно чувствовалась, она была необыкновенная. И еще хотелось бы два слова сказать о нашем первом приезде. После того, как мы на царские дни спели службы и все эти концерты, Мы еще пели тогда в монастыре женском на день Казанской иконы Божией Матери 21 июля, а потом Владыка сделал нам подарок. Помимо того, что он показал нам горы Киргизии с их замечательными водопадами и источниками, он отвез нас на Иссык-Куль. И вот там произошло событие, аналогов которому нет даже в нашей хоровой жизни. На день святой Ольги равноапостольной мы пели ночную службу на корабле. Мы заплыли на середину Иссык-Куля. И окруженные невероятной красотой, потому что впереди Тиньшанские горы, заснеженными вершинами. А ведь это место святое, там сокрыты мощи апостола Матфея. И всегда поминается там также и апостол Фома, который, проходя в Индию, заходил и в эти земли. Что эта земля не какая-то Богом оставленная. Это очень чувствуется, и деятельность миссионеров прошлого века, конечно, оставила там большие следы. И душа чувствует все это. И вот ночная всеночная на корабле под звездным небом. Был устроен прекрасный такой походный озерный алтарь. И несмотря на то, что был ветер, дети все стояли закутанные в одеяло. Мы спели всеночную, потом немножко передохнули часа на 2-3. И потом опять заплыли на глубину и пели литургию таким образом, что когда начиналась Херувимская, начинала светать. Это, конечно, очень трудно передать. Уже, конечно, мы подустали после всех поездок, выступлений, переездов, но радость была огромная, счастье было огромное. Дети накупались, дети нагляделись на эту красоту. Еще на Иссык-Куль мы тоже пели в одном маленьком прекрасном храме Божественную литургию. Да, совершенно незабываемые поездки. Конечно, надо сказать, дети очень счастливы в том отношении, что, путешествуя, они узнают русскую историю. Одно дело узнавать ее из учебников, а другое дело, вот любой храм, в котором они пели, это какая-то часть русской истории. Да? И вот в этом году мы празднуем 400-летие воцарения династии Романовых, столь много сделавших для России. А ведь большинство храмов, которые сейчас есть на территории России, это все храмы, построенные в эпоху, когда царствовали благочестивые цари этого рода, и многие храмы построены непосредственно ими, непосредственно на их средства. И, конечно, вот приезжая в каждый такой храм, не бывает такого, чтобы мы спели и не рассказали нам о истории храма. Всегда детки приобретают какие-то буклетики, мы всегда интересуемся. И они узнают таким образом живую русскую историю. Потому что ведь, положа руку на сердце, наверное, надо сказать, что именно церковная история сохранила подлинную русскую историю. Потому что так много сейчас книг, когда новые совершенно историки, запатентованные, пишут свои книги с заведомой целью извратить историю тенденциозно в ту или в другую сторону. И очень трудно найти чисто незамутненный источник вот, в чисто светской литературе. А когда мы изучаем жития святых, да, мы изучаем, читаем жития Александра Невского, вот она, живая русская история, ни на йоточку не искаженная, ни на йоточку не замутненная во всей своей красоте и правде. В этом отношении, конечно, судьба моих детей удивительная, потому да, что к 12 годам...
На них можно быть спокойными, правда? Во всяком случае, мне так кажется.
Цыплят по очи не считают, будем за них молиться. Хотелось бы, конечно.
Ну, добрые зерна посеянные все равно,
да, Матерь Божия их сохранит и труды их приумножит. Ну, на сегодняшний день, конечно, есть деточки, которые очень радуют. Многие из них уже регенты, и есть даже регенты и в других странах. И в Англии есть у меня регент, в русской церкви, да, и в каирской посольской церкви. Ну, не говоря уже в России, на Украине, я даже иногда неожиданно узнаю, что «Ой, там моя ученица регент, или там». И, слава Богу, и в разных монастырях наши молятся, поют. Но удивительно то, что уже, например, к 12 годам какой-нибудь человечек, он уже побывал в Сербии, в Косово, в Иерусалиме, в Оптиной пустыне, в Троице-Сергиевой лавре, на Соловках. Конечно, это не только знание географии, это не только знание истории, а любовь к родине своей, она живо входит, она не за партой входит. Просто они видят это все, они чувствуют. Потом, чтобы мы не старались детям сказать, мы всегда должны иметь в виду, что у них еще есть невидимые учителя, да, Господь, Матерь Божия, ангелы, святые. И нам надо только возгреть интерес. Интерес детский направить к подлинным ценностям, направить к святому, направить к чистому, к богодухновенному. И когда они уже начинают взыскивать, то тогда уже сам Господь их ведет и со святыми, и душа их насыщается вот этой, можно сказать, божественной информацией. Да? Дай Бог нам и дальше так путешествовать. Конечно, билеты дорожают каждый раз. Это на самом деле очень сложно. За этим еще стоит подвиг каждый раз нахождения средств. Довольно редко бывает, когда нам дарят полностью поездку, как вот дорогой владыка Феодосий. Бывают такие отдельные радостные случаи, но это, так сказать, один из 30, наверное.
У микрофона была Ирина Валентиновна Болдышева, организатор и руководитель церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга. Продолжение рассказа о паломничестве для подопечных воспитанников церковно-певческой школы вы услышите в одной из наших ближайших программ.